мне есть за что благодарить Творца. Он снял с меня греховную проказу. О, пусть теперь польется без конца. Когда назад я не вернусь, хоть и труден путь мой и далек. препятствий не страшусь я. Впереди лишь был бы огонек, впереди лишь был бы огонек. Огонек живительный и чудный, будь моим. Я все свое имение, и таков, как есть, иду к отцу. Но я верю, верю, нет сомненья, примет он заблудшую овцу.
Дорогие братья и сестры, мы будем сегодня продолжать наши рассуждения, или я бы так сказал, если бы у нас получилось созерцание, образ прекраснейшего из сынов человеческих нашего Господа Иисуса Христа. И чтобы нам сегодня увидеть Его, страдальца. Вот он, образ Христа, всегда прекрасен и притягатель. И жизнь Его, да? Вот как-то задавался целью, чтобы во всех этих историях, которые описаны нам, увидеть, ведь Он явил нам полноту Божества телесно. Вот как соприкасался Он с душами. Сколько сострадания, сколько нежности, сколько участия было. Всякая душа, кто соприкоснулась, которая искала Его, она соприкоснулась с любовью, с милостью. Так далеко не всегда это получается у нас, не правда ли? Если кто-то, может, кто-то свою руку отстраняет, потому что прикоснулся к колючке нашей, а там всегда была любовь. Даже строгость, даже обличение суровое, они были продиктованы не злобою, а любовью. Но особенно прекрасен образ страдающего Господа. Особенно прекрасен в страдании. И особенно, когда мы думаем, что это все было за нас, за каждого из нас. Читал как-то такой пример или слышал. Однажды один царь, когда победил и взял в плен или военачальника, или полководца взял в плен, и когда призвал его, то говорит: «Что бы ты дал мне, если бы я дал тебе свободу?» Он говорит: «Я дал бы тебе все богатства свои». Он говорит: «А что бы ты мне дал, если бы я дал свободу и твоей семье?» Надеюсь, что он уже все отдал. Он говорит: «Я бы отдал жизнь свою». Это понравилось ему, и он даровал свободу ему и семье. И когда после он спрашивал свою жену, этот полководец, говорит: «Ты видела, какой прекрасный... Какая прекрасная корона была на голове у этого царя». Она говорит: «Нет, я не видела. Я видела только того, кто готов был умереть за меня». Вот пусть Господь поможет бы нам сегодня тоже увидеть того, кто не только готов был, а кто умер за нас. Вот мы часто равнодушны к этому. Вот вчера брат Андрей же сказал эту мысль. Я тоже замечал. Вот о сиротке, вот о маме, вот о смерти кого-то, вот о страданиях. И вот слезы текут у нас по лицу. А вот мы читаем о страдании Господа, о Голгофе, и не можем плакать. Я сам тоже об этом думал. Почему я не могу плакать? Почему как будто особенно равнодушным остаюсь к этому образу, хотя это самое прекрасное. Das erste Bilden Heimat ist der See. Так бы должно быть в нашем сердце. Ведь самый великий муж страданий – это наш Господь. Я помню, мама мне это рассказывала. Мама мне это говорила, говорит, больше всех людей пострадал Иисус Христос. Я хотел этому верить. Но вот такие сомнения вкрадывались в мое детское сердце. И после уже, когда повзрослел, нередко. Я так хотел верить. Я думаю, так действительно есть. Но как-то приходили такие мысли. Ну да, Христос был распят, это была мучительная смерть. Но вместе с ним ведь были распяты и двое разбойников. Есть и другие способы казни, мучительные, страшные. Что пережил человек уже, сколько страданий, мучений. Но почему Христос страдал более всех? Я хотел бы, чтобы это так было, но как-то не мог это понять. И как-то мне это понятно. Так говорит Писание, так оно и было. Более всех на земле самый великий страдалец – это наш Иисус Христос. И Он особенно прекрасен, Его образ страдальца, Он особенно прекрасен в своей кровавой красоте. Вот почему так? Потому что Его душа соприкоснулась, и может быть даже думает так, что Его душевные страдания – они были намного глубже даже физических страданий. Так и всегда. Душевные страдания намного тяжелее. Он, вот так мне это стало ясно, как обнаженным нервом соприкоснулся с черствостью, со злобностью, с равнодушием человеческим. Как обнаженным нервом. Вот бывает, я работал... Иногда, может, кто это переживал, когда вот так наждак нечаянно палец попал, снимается кожа и остается окончание нерва наружу. Это жутко прикоснуться к чему-то, к оголенным нервам. Вот так он как оголенным нервом соприкасался вот с этой черствостью человека. Знаете, мы огрубевшие, нам не так больно. Он искренне любил. Он с любящим сердцем соприкасался вот с этим. Страдания его мы не можем до конца понять, что пережил он. И вот немножко, чтобы... И поэтому он нам образец, он образ для нас в страдании. Чтобы... Но мы часто равнодушны. С одной стороны, по причине того, что мы как-то... нереально воспринимаем его страдания. Но он страдал не только столько же, сколько мы, но он страдал еще больше. Вот это, знаете, сознание постоянно, оно как-то мне тоже препятствовало вникнуть это. Но он был, это Христос. Это Христос. Что он так же, как и я, страдал и воспринимался более того, чем я. Оно как-то мне мешало вот так. Притом Евангелие, они повествуют так, как будто очень... Ну вот они просто повествовательны, да? Ну, положили его на крест, били гвозди. Ну вот Иуда предал. Вот факт нам этот говорится. А не говорится о том, что проходило через сердце нашего Господа. И мы часто это ускользает от нас. С другой стороны, мы очень эгоистичны. Очень эгоистичны. Наши собственные страдания занимают настолько, что мы не способны не дать место страданию кого-нибудь другого, не тем более даже тому, что пережил Господь. Я это нередко замечал и за собой, и за другими. Знаете, иногда спрашивают, как здоровье? Ну, у меня бывает сердце плохо. Ну, говорю, так, плохо было сердцем, да. У меня тоже такие приступы, так плохо я себя чувствую. И минут 15 слушаешь недуги того, кто спросил. Я потом думаю об этом. А зачем он спросил? Просто, чтобы найти повод рассказать о своих болячках. Потом замечал за собой это. Мне кто-то говорит, как трудно забыть о себе и искренне вникнуть, а что у него болит, а каковы его страдания. Я начинаю также говорить о себе. Это только повод, спросит кто-нибудь, это повод к тому, чтобы рассказать о себе. Потому что чем мы переполнены? Своими страданиями переполнены. И это нам мешает, чтобы тоже вникнуть в страдания нашего Господа. Мы переполнены своими страданиями. А сколько в этом утешения? Я помню, и мама, когда умирала, и тяжело умирала, она утешалась этим, что я столько не страдаю, сколько страдал мой Господь. И я сам иногда много утешений находил в этом, когда в своих страданиях умел как-то, сумел иногда обратиться, чтобы посмотреть на Господа, на этого самого великого страдальца. Я хотел, чтобы нам тоже сегодня взглянуть на Него, в Его кровавой красоте, в Его добровольной, смиренной смерти и страданиях за нас. Я прочитаю еще из послания к евреям. Пятая глава. 7 по 10 стих. Послание к евреям, 5 глава, 7 стиха. О Христе говорится: «Он в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти». То есть Бог мог Его спасти от смерти. «И услышан был за Свое благоговение. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушания и совершивший сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Хотел выделить слова: сильным воплем принес молитвы и моления и был услышан. И услышан был. Еще одно место, это из пророка Исаия. 52 глава, 14 стих. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека, лик его и вид его, паче сынов человеческих». Еще раз. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека, лик его и вид его, паче сынов человеческих». Понимаем слово «паче», да? Более всех. Вот наш Господь пережил глубочайшее избавление. Он был избавлен и был услышан, Он был избавлен. Поэтому мы имеем великую надежду в этом. Об этом я в конце еще хочу сказать. Мы в этом имеем великую надежду для себя, потому что Он был избавлен. Вот тоже об этом не всегда думаем. Кажется, Он Христос, Он воскрес. Да? А в греческом есть два глагола для этого, воскресение, для этого слова, два слова греческих, которые имеют активную и пассивную форму, как, например, в русском языке «воскрес» означает, что Он Сам воскрес, да? И другая «был воскрешен». Христос наш как Сам воскрес, так и был воскрешен. Как человек, как Бог, Он и не мог умереть, а как человек Он умер и был воскрешен. И был избавлен. Наш Господь был избавлен. Великим избавлением. И это наша надежда. Это нам дано для надежды. Бог Его избавил. И это наша надежда. мы можем в этом черпать утешение, что и мы будем избавлены, спасены из любой самой глубокой скорби. Бог может тоже нас избавить, потому что уже у нас есть пример, наш Господь был избавлен. Вот мы часто, многие глубокие истины открываются нам, когда мы книгу «Псалтырь» читаем как пророческую книгу. Вот мы это упускаем иногда. И мне стало понятнее, почему иногда Новый Завет печатается вместе с Псалтырем. Она поистину принадлежит к Новому Завету, эта книга. И давно у меня уже возникали такие мысли. Я как-то не мог вполне понять многое в псалмах, если это отнести только к Давиду. Ну, какие, например, такие мысли. Давид много говорит о глубокой ненависти и преследовании, которое испытал. Вот говорится об этом в псалмах. Это так и было. Давид много пережил. И от Саула, и от сына Авесалома. Но как-то никогда не было удовлетворенности, чтобы только этим объяснить. Как будто здесь что-то больше. Здесь больше, чем мог бы пережить Давид. Или еще другая мысль. Вот такое восхваление Бога за избавление. Как будто это тоже мало Давида для этого, чтобы объяснить и понять это все. И знаете, как-то больше мне это стало понятно, когда однажды я разбор вел, и как-то вот эти слова обратил, прямо во время разбора обратил внимание на слова в Деяниях апостола во 2 главе сказано «Давид, будучи пророком». И тогда как-то мысли стали вокруг этого так вращаться. Это пророческая книга. Мы должны смотреть на ее пророчески. Мы должны не только Давида видеть в этой книге, а мы должны видеть Иисуса Христа в этой книге. Псалтырь мы можем там увидеть, что переживал, что касалось нашего Господа. Есть псалмы, которые признаны мессианскими. Вот, например, такие псалмы, их 18 псалмов, они признаны мессианскими. Это 2-й псалом, 8-й, 15-й, 21-й, 22-й, 23-й, 39-й, 40-й, 44-й, 46-й, 49-й, 54-й, 67-й, 68-й, 71-й, 88-й, 109-й, 117-й. Это признано так богословами. 18 псалмов – это мессианские псалмы. Они относятся к мессианскому царству, они относятся к Мессии, ко Христу. Они повествуют нам или о страданиях, которые он пережил, или они повествуют о будущем царстве тысячелетнем, где он будет как царь. Вот эти две мысли отражены в этих псалмах. И это мессианские псалмы, какие признаны так мессианскими, эти псалмы, они содержат или цитату, которая в Новом Завете приводится, ну, например, как очень много в 21-м псалме, да, Боже мой, для чего ты оставил меня? Это эти слова, которые сказал Христос на Голгофском кресте, или какие-то эпизоды из жизни, например, делят ризы мои между собой и об одежде моей бросают жребий, в этом 21-м псалме сказано. Это эпизод из распятия, когда Христос был распят. Вот. В этих псалмах обязательно или цитата, которая повторяется в Новом Завете, или какой-то эпизод, который непосредственно связан с жизнью, страданиями Христа. Но я заметил и в других псалмах многие мысли, которые однозначно относятся тоже к Иисусу Христу. И вот на этих псалмах я хотел сегодня наше внимание остановить, чтобы нам вот углубиться в этот образ, созерцать этот образ, немножко ближе понять, что пережито, что пережил Господь, как страдал наш Господь. Хотя, конечно, понимаю, что слишком немощен, чтобы как-то действительно это открыть, как должно. Может быть, так это будет толчком кому-нибудь из нас или всем нам, чтобы вникать в это. Вот некоторые псалмы давайте мы рассмотрим. 39-й псалом. Это признанный мессианский псалом. С 1 по 4 стихи. Псалом Давида. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота». И поставил на камни ноги мои, утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие, боятся и будут уповать на Господа. Вот на некоторые мысли потом позже еще, а здесь извлек меня из страшного рва, из тенистого болота. И поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои из страшного рва. Были переживания у Давида, но кто может вообще себе представить глубину рва, в который должен был опускаться наш Господь, когда Он брал на Себя все грехи и беззакония наши и шел путем судов Божьих. Он именно испытывал на себе суды Божьи за все наши грехи. Вот в этом страшном рве и тенистом болоте был наш Господь, когда шел, именно совершал дело искупления нашего. 40-й псалом, 10-й стих. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». О ком это сказано? Иуде, да? Знаете, и не одно место говорится. Можно еще другие места найти, где вот эта мысль. Что мы видим в этих словах? Не видим мы боли и горечи, даже человек мирный. Вот когда мы думаем об этом, когда нам пришлось когда-нибудь, может, кому-нибудь пережить предательство близкого человека, можно ли вообще объяснить, какое это глубокое переживание, не правда ли? Предательство близкого человека. Когда мы читаем об Иисусе Христе, что Иуда предал, нам так все понятно, это известно было раньше Христу, и поэтому, ну что здесь такого? Ну Иуда предал. А ведь если мы в псалмах читаем, то мы можем и в других псалмах заметить, какой глубокой болью это было в сердце нашего Спасителя. Человек близкий, мирный, поднял на меня пету. Тем более, знаете, если еще так, может быть, у меня где-то мысли складывались, что постоянно Господь, ну, знал, что Иуда, он уже заранее это знал, Господь ему это открыл, может быть, из Писания он это знал, что Иуда предаст его. И мне так всегда казалось, что, соответственно, по-видимому, было и отношение к Иуде. Не кажется нам так? А так ли это? Да. На которого я полагался. Вы знаете, он ни в чем не дал. Это себе трудно представить, да? Он ничем Иуду не обделил. Притом, уже в последней даже, я читал однажды книгу, по-моему, не помню сколько, в одной 13-й, 14-й главе, сколько вот даже во время вечери Господь еще предупреждений, какое душепопечение Он имел об Иуде, чтобы удержать его от этого рокового страшного шага, на которого я полагался. Господь никак не относился к нему, как к предателю. Посмотрите, никто из учеников не мог понять, кто предатель. Это же что-то значит. если бы мы знали предателя, заметили бы это другие, кто предаст нас. Но ведь ни один не заметил, и смотрели друг на друга, кто это. Вот с такой любовью относился он, и какой это болью было для его сердца предательство близкого человека, на которого он полагался. 54-й псалом, посмотрим. С 1 по 9 стих. «Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне, услышь меня. Я стенаю в горести моей, смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого. Ибо они вводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня». Взводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. «Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, ужас объял меня. И я сказал: кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы, успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури». Какая глубокая тоска слышится. Я бы ушел, я бы скрылся, я бы улетел. От чего? От постоянной ненависти, от постоянного обвинения, от постоянного. Вот читаем мы так, я об этом не думал. Особенно одно место, да, вот подошли первосвященники, то есть подошли фарисеи, искушали его. Какая первая заповедь? Те только отошли, подошли саддукеи. Сказку там рассказывают. Едва ли такое могло быть, чтобы вот семь братьев имели одну жену. Что-то невероятное. Мне кажется, это просто такой отвлеченный рассказ или выдумка. Хотят уловить, хотят его. Он с такой скорбью говорит: заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей. Этим ли вы вот приводитесь в заблуждение? Эти только ушли, подходят иродиане и спрашивают с таким вот: наставник, мы знаем, ты все учишь правильно. Вот скажи, а как нам быть? А вот давать нам подать кесарю или нет? Он видит их лукавство. И так день за днем быть окруженным постоянно теми, кто хотел бы уловить. Он говорит слово, они удаляются, советуются, как бы уловить его слово. Ведут женщину, взятую прелюбодеяние. Зачем ведут? Ну вот Моисей нам сказал побить ее камнем. Что скажешь ты? Опять уловить его, чтобы его обвинить. Вот знаете, вот такая... Думаем ли мы, читаем когда, думаем ли мы, как это все проходило через сердце нашего Господа? Постоянная вражда, ненависть, желание уловить. Как это утомительно, не правда ли, если мы это переживаем? В таком окружении. Вот читал опять недавно эту книгу «Под кровом Всевышнего». Иван Петрович описывает там особенно последнее время срока, когда Андропов правил, подбирались к нему, чтобы дать ему второй срок, делали его виновным. И вот он пишет, что он изнемог от этого. Постоянная слежка, постоянное желание провоцировать обвинения, чтобы оставить на другой срок. Он старался из всех сил как-то себя так вести, чтобы не дать повод, но это было бесполезно. Он изнемог настолько и успокоился только тогда, когда уже верился Господу. И постоянное желание уловить, обвинить, дышит ненависть. Сколько это в псалмах мы встречаем. И, конечно, никак это нельзя сказать, что это все пережил Давид, потому что он в большей мере, чем Давид, хотя Давид это тоже пережил наш Господь вот постоянно. И почему он такую вражду встречал, братья и сестры? Почему? Потому что был праведен и чист. Вот ничего больше не раздражает людей, грешных и виновных, как жизнь праведного и чистого. Это мы тоже, наверное, замечаем. Если мы живем правильно, то мы не можем не встретить ненависть. или в доме, если есть неверующие, или на работе, мы не можем. Если мы где-то участвуем, где-то, тогда еще. А если мы действительно живем чисто, безукоризненно, мы встретим ненависть. А столь чистого, как наш Господь, другого никого не было. Поэтому вот это нечестие, оно враждовало против нашего Господа. Сколько страданий он претерпел в этом. 68-й псалом, очень такой яркий. Это тоже мессианский псалом. С 1 по 5 стих. Псалом Давида. «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте и не на чем стать. Вошел в глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать». Вот если мы так относим это, имеем полное право отнести это к Господу. Как мы тогда по-другому можем увидеть все, что пережито Господом? «Чего я не отнимал, то должен отдать». Сколько вражды и ненависти. Здесь еще стихи находим. 8 стих. «Ибо ради тебя несу я поношение, и бесчестием покрывает лицо мое». 9 стих. «Чужим стал я для братьев моих, и посторонним для сынов матери моей». Вот много раз я читал это место, помните, в Евангелии от Иоанна сказано, что братья его не верили в него, да? И когда они собирались на праздник в Иерусалим, то они говорили: «Ты пойдешь на этот праздник?» Он говорит: «Не пойду на сей раз». Они издевались над ними, говорили: «Кто хочет стать известным и скрывается? Ты иди, яви себя миру». Что это было? Это было, ну, мы бы сейчас сказали, ехидство, да, такое. Они не верили в него. Я никогда не думал, что это тоже больно было Господу. Но вот он в доме своем, среди близких, среди народа своего, постоянно испытывал вот такое отношение. «Посторонним стал для близких моих, чужим для братьев моих». Что это тоже боль, это также пережил Господь. Вот кто-то переживает такое, может быть, когда живет среди неверующих, родство неверующее, да? И думает, что он один это переживает. Как это трудно переживать, но ведь это пережил Господь. Когда нету контакта с самыми близкими, сторонятся, нету какого-то общения, это пережил нас Господь. Нету скорби, которой бы мы переживали, ее не пережил бы Господь. Дальше здесь сказано, 10 стих, «Ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословие злословящих тебя падают на меня». Помните, когда ученики вспомнили это место? В храме, когда он выгнал из храма, да? «Ревность по доме твоем снедает меня». Снедает – это съедает. Знаете, то, что прочувствовал Господь, едва ли мы чувствуем это. Ревность по Дому Божьему, ревность по тому, что принадлежало Богу его, понимаете? Вот в сердце такая ревность, это был дом Бога, это был дом Отца его, и что он видел там? Нечестие, скотский двор сделали там, понимаете? Скотский двор и обменник валюты сделали там. Честь, то у нас все уже, мы защищаем свою честь, нам, мы будем. А ревнуем ли мы так о Господе? А
о Боге нашем, а Господь, Он именно это переживает, понимаете? Когда-то была на работе одна такая особенно злобная женщина, она верующая, когда еще были гонения, она... Я зашел туда к строителям зачем-то, она маленькая там, как ребенок такая, роста маленькая, и она, значит, как пошла, что-то как будто бесноватая стала, как стала злословить Бога, собрание наше, и потом как плюнет. Но она и не метилась в меня, она пролетела мимо меня, так она не хотела попасть, она просто в мою сторону. И знаете, вот в этот момент, так редко, один раз я помню, так сердце наполнилось такой радостью, Господи, за Тебя. И я вышел, мое сердце было преисполнено радостью. И мужчина вышел из строителя и говорит, прости нас. Ее обозвал, ему стыдно было за то, что она из этой бригады, значит. Ему стыдно стало за поведение этой женщины. А я весь шел с радостью, потому что это за Господа, да? А как часто это бывает в нашей жизни? А это испытывал Господь постоянно, злословящих Тебя пали на меня. Они стучали по сердцу Господа, эти злословия. Его сердце было воспламенено. Сколько страданий пережито им, которые нам, может быть, даже не видно. Сколько пережито им. Вот здесь мы находим именно вот это. Здесь с 11 по 20 стихи еще прочитаем. «И плачу, постясь душою моей, и это ставят в поношение мне. И возлагая на себя вместо одежды вретище, делаясь для них притчи. А мне толкуют сидящий ворот, поют в песнях пьющее вино. А я с молитвой моей к Тебе, Господи, во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина. Да не затворит надо мною пропасть зева своего, услышь меня, Господи, ибо благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих, призри на меня. Не скрывай лица Твоя от раба Твоя, ибо я скорблю скоро, услышь меня, приблизься к душе моей, избавь ее, ради врагов моих, спаси меня. Ты знаешь поношение мое, стыд мой и постремление мое, враги мои все пред Тобой». Вот какое поношение испытал наш Господь. Какое поношение? При этом, еще раз хочу напомнить, его сердце источало любовь. Вот к этим. Знаете, вот я заметил, мы грубеем как-то. Вот когда мы встречаем неприязнь, наше сердце грубее. Даже заметил по отношению детей. Вот непокорность детей. Иногда, можно сказать, даже своим поведением, своим отношением, они унижают и оскорбляют. Я вот так сыну говорил, значит, ты, никто меня еще так не оскорблял, как оскорбляешь ты своим отношением. И постепенно заметил, что сердце черствеет. И уже не так больно, правда? Когда мы уже отодвинулись, сердце стало черствым, уже не так больно. Как больно, когда это живым, мягким сердцем соприкасаться с этим. А сердце нашего Господа никогда не грубело. Сколько он испытывал, его сердце оставалось чувствительным и мягким, и вот с этим сердцем, оголенным нервом, любящим сердцем, он соприкасался с этой ненавистью. Постоянно мы это не можем постигнуть. Я когда задумался над этим, это непонятно. Потому что он никогда не отгородился ни от кого, от врагов своих. Он не отгородился от них, он не стал черствым к ним, а у него любовь даже к врагам, которые распяли его, говорит, прости им, ибо не знают, что делать. Почему? Да потому что сердце не грубело, потому что оно все так же источало. А как больно таким сердцем соприкасаться с ненавистью через. Как это больно? А мы черствеем очень быстро, можем затворить сердце. Если кто-то не принимает нашу любовь, попирает ее, ну, пожалуйста. Мы закрылись, сердце грубым стало, уже не так больно оскорбляет. От кого больнее принимать оскорбления? От друзей или от врагов? От друзей почему? Потому что сердце к ним еще имеет чувства. И вот это пережил наш Господь. Почему так глубоко вопиет и изливает свое сердце в печали, что вот соприкасается с этим своей жизни. 21 стих. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, утешители, но не нахожу». Ждал сострадания, и нет его, утешители, но не нахожу. Понятно это тоже, да? Знаете, в страдании большое облегчение, в страдании – это участие и сострадание. Это большое облегчение. Как это облегчает страдания? Вот просто по порядку читал книгу Иеремия и обратил внимание на такие слова вот в 15 главе. 5 стих. «Ибо кто пожалеет о тебя, Иерусалим, и кто окажется страдание к тебе, и кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии?» Смотрите, в чем нуждается наше сердце? В сострадании, да? Чтобы нас пожалели, еще что? Чтобы кто-то спросил, как у тебя дела? Сколько в этом вообще облегчения, да? А если этого нет? Какими тогда вот страданиями, как они тогда, вот если мы черствы друг к другу, как мы увеличиваем страдания друг друга, когда мы равнодушны и черствы? Как много приносит облегчение, когда кто-то искренне скажет, ну как у тебя дела, как у тебя здоровье, как у тебя, как вот ты пережил такую скорбь, такую утрату, может, смерть близких, как ты теперь живешь, как ты с этим справляешься? Сколько облегчения в этом, да? Человеческое сердце нуждается, жаждет участия. Было оно проявлено к нашему Господу? Никем. И даже самое страшное, он был даже оставлен отцом своим. Может быть, споем гимн «Зайдем на Голгофу, мой брат». Давайте старшим. Однажды они с молодежью ехали в автобусе, ну, остановили, еще во время гонения, остановили автобус, сели, там ехала группа туристов из Латвии. Но они пели так молодежные песни, «Птички да тучки», часто у молодежи такие песни. И одна из них говорит, женщина, что-то у вас не настоящие песни, спорьте настоящие песни. И они престижные друзья так спели «Зайдем на Голгофу, мой брат». И вся группа сидела в слезах. Настоящая песня. Она в нашем Господе. Посмотрим, как наши греховности, страдания горькие Христа истомил, как дорого Он нам спасение купил. Еще немножко остановимся. Самое такое, можно сказать, страшное, с чем встретился наш Господь, это с яростью и гневом Божьим. Прочитаем это на 87-й псалом. 87-й псалом, 17-й стих. «Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня». «Всякий день окружает меня, как вода, облегает меня все вместе». И еще 89-й псалом, 11-й стих. «Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, от ярости Твоего и смятения». И 11-й стих. «Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего?» Знаете, вот никто из людей не встречался с этим так, как встретился наш Господь. Никто еще из людей не встретился с яростью и гневом Божьим. Кто знает силу гнева Твоего, ярости Твоей по мере страха Твоего? Вот часто мы тоже не думаем об этом, братья и сестры, что на Голгофе не спектакль происходил. Там происходил суд, настоящий суд. Мы почему так думаем? Потому что не можем до конца. Потому что если бы нам пришлось наказывать своих детей, то наша рука бы дрогнула. Как вы думаете, дрогнула ли рука Небесного Отца, когда Он наказывал беззакония и грехи наши в Сыне Своем? Дрогнула Его рука? Не дрогнула. Я поразился, я как-то остановился над словами однажды из 53 главы. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучение». Кого? Христа. Ему угодно было поразить. Какие слова необыкновенные. Да? Вот вся ярость Божия и гнев за все беззакония, рука Божия не дрогнула, когда Он наказывал наше беззаконие в Сыне Своем. Не дрогнула. Там было ничего отцовского нет. Ничего отцовского. Там было: Боже мой, для чего Ты оставил меня? Там ничего отцовского не осталось. Там было действие судьи справедливого. Бог праведен, Он свят, Он непостижим Своей праведности. А праведность Божия – это такое страшное, если она без милости, это такое страшное, что никто это еще себе представить не может. Это испытает погибший человек, когда он встретится с этой яростью, в которой нет ни сострадания, ни милости, ни любви, ничего. Только тот, который погибнет, встретится, а наш Господь уже встретился с этим. Он ужасался. Я всегда думал, если мы думаем, что он только от физических болей ужасался в Гефсимане, то мы не понимаем вообще, что пережил наш Господь. Ведь он теперь, он взял на себя, да? Он взял на себя грехи, он взялся отвечать. Вот есть псалом, где сказано: «Я стал как человек, у которого нет в устах ответа». Что нечем было ответить? Да нет, ему и нечем было ответить. Вот когда, знаете, когда его издевались, когда плевали на него, это было заслуженно. Да, это было заслуженно в этот момент. Разве не достоин презрения преступник, который столько преступлений и зла сделал? Ведь это совершенно заслуженно. Он сам не заслужил, наш Господь. Он был невиновен. Но он взял на себя наши гнусные грехи и беззакония. Вот подумай, да? То каждый, если представить себе, что вот что я гнусного сделал позорного жизни. Сколько этого? А теперь к этому прибавить, что сделал каждый из нас. А если к этому прибавить всех тех, которые уже жили. И поэтому суд, справедливый суд Божий вершился над Сыном. И Он ужасался. Все воды Божьего гнева и ярости прошли над ним. И не было ни искорки, ни сострадания, ни любви отцовской, ничего. В этот момент Отец вершил суд над преступником, над самым великим преступником, коим стал наш Господь. Вот во втором послании там сказано интересно, что вот жертва за грех, мы читаем, Он соделал Христа жертвой за грех, второе послание Коринфянам, 5 глава. А в еврейском, это или в греческом, вернее, в еврейском там, это не говорится даже жертва грехов. Вот это жертвенное животное, оно становилось олицетворением греха. И так можно сказать, как оно звучит даже непривычно, он сделал Христа грехом. Он стал жертвой за грех, потому что это все было, он взял это все на себя. И поэтому Божий гнев излился в полной мере. И он истощился, братья и сестры. Он истощился до конца, понимаете? Вот каждый из нас, Господь нас воспитывает как детей, наказывает, но гнева нет в нем. Тот, кто спасен, гнева Божьего нет. Изливается море любви Божьей. Почему? Потому что весь гнев испытал на себя наш Господь. Вот это особенно можем мы постигнуть, что пережито Господом в спасении нашем. Я думаю, нет. Может быть, немножко мы вникнем сегодня, чтобы не быть равнодушными. Для меня это всегда, знаете, большое переживание вечеря Господня. Каждый раз я переживаю, как я участвую, способен я вообще проникнуться, наполниться благодарностью, искренне поблагодарить Господа. Или это привычное дело, и все это не касается уже сердца моего, и осталась только форма моего участия. Или мое сердце способно еще возжечься благодарностью, наполниться благодарностью Господа за то, что Он сделал. Это часто сердце так холодно, когда мы не мыслим, не вникаем, как должно все то, что пережито нашим Господом. И вот из этого глубокого рва и тенистого болота был избавлен Господь. Вы знаете, интересно есть. Я так смотрел 21-й псалом, и мне непонятно. Можете дома его прочитать, мы не имеем сейчас возможности его читать. А здесь такое, есть перемена такая в этом псалме. Вот. С первого стиха по 22 идет о страдании Христа. И мы можем здесь видеть, что Он испытал, страдал Его дух, страдала Его душа и страдало Его тело. И перемена такая, которая мне была непонятна. «Буду», 23 стиха, «буду возвещать имя Твое, братья мои, посреди собрания восхвалять Тебя, боящийся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его, да благоговеет пред Ним все семя Израиля, ибо Он не презрел и пренебрег скорби страждущего, не скрыл от Него лица Своего, но услышал Его, когда этот возвал к Нему». Это одно. Кто был избавлен? Кто взывал, от кого Господь не скрыл лицо свое, от нашего Спасителя. Он был самым великим избавлением избавлен. И теперь он возвещает это братьям своим. Вот что это именно ко Христу относится, мы можем это увидеть, сравнить евреям, откроем вторую главу. Здесь цитируется это место. «Возвещу», 12 стих 2 главы, «возвещу имя Твое братьям моим». «Посреди церкви воспою Тебя». Здесь большой буквы, если мы наблюдаем за буквами, верим им, здесь большой буквы, это говорится об Иисусе Христе. Значит, что? Он был избавлен, и теперь братьям своим нам говорит, уповайте на Господа. Так глубоко, как я сходил в бездну страданий, мучений, никто не опускался, и я был избавлен. Вот это такое утешение, и он как бы призывает, теперь восхвалите его, прославьте его, возблагодарите его. Знаете, есть еще интересный тоже псалом об этом же говорит, это как раз 39-й псалом, давайте еще раз к нему вернемся. 39-й псалом, это тоже ко Христу относится. «Я возвещал правду Твою в собрании великом, я не возбранял уста моим, Ты, Господи, знаешь. Правды Твои не скрывал в сердце мое, возвещал верность Твою, спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня, милость Твоя и истина Твоя да охраняет меня непрестанно». я возвещал правду твое собрание великом, я не возбранял уста моим, ты, Господи, знаешь. Вы знаете, об этом возвестил нам Господь, об этом великом избавлении. И нас сегодня присоединились к этому голосу восхваления, прославления Господа за то великое избавление. Так хотелось, вот здесь сказано, не возбранял уста моим. Скажите, мы иногда возбраняем устам своим? Я думаю, да. Когда есть побуждение помолиться, когда есть побуждение рассказать о Господе. А Господь говорит, я не возбранял устам. Он нам это возвестил. Вот пусть Господь поможет нам так видеть этот образ, прекрасный образ страдальца, самого великого страдальца. Знаете, сколько мы проникнуты этим, еще знаете, что показывает? Сколько мы способны говорить о наших страданиях. Не правда? Вот бывает так, когда мы жалуемся на что-нибудь, потом видим, что кто-то намного больше страдает. И что происходит? Наши уста замолкают, да? Вот мы так много говорим о своих страданиях, потому что не проникнуты страданиями этого великого страдальца. Нужно ли говорить нам о тех страданиях? Я и сам так, я никого не укорю. Сколько я тоже об этом говорю, сколько я тоже соблизную себе, как трудно, как... А ведь, если мы проникнуты страданиями Господа, то мы будем молчать о наших страданиях. И если мы действительно увидим в Писании то великое избавление, которым был избавлен, то мы сохраним наше упование твердым, что каждого из нас из любой нужды. Вот я прочитал некоторые, здесь не все, просто нет времени, на всех останавливается, и я еще и не все знаю места. Но скажите, касалось что-либо, что переживаемое или нет? Касается, правда? Нам знакомо что-то из этого. Все, что пережил Господь, вернее, все, что мы переживаем, было пережито. Знаете, еще одна драгоценная мысль в этом, почему ему надо было это пережить? Чтобы он был милостивым первосвященником, чтобы он мог сострадать нам. Когда я так проникся мыслью однажды, я встал на колени и сказал, Господи, ты знаешь, что я пережил, ты это пережил. Знаете, вот когда мы что-то переживаем, мы можем встать на колени и сказать, Господи, ты это пережил. Когда человек не пережил, он не может посочувствовать другому. И всякое утешение, оно какое-то фальшивое получается. А если человек пережил это, то ему достаточно только сказать, я это пережил, я знаю. И знаете, какая-то сила в этих словах, потому что, знаешь, человек понимает, что ты сейчас чувствуешь. Наш Господь все это пережил в большей мере, чем мы, и поэтому имеет великое сострадание. И он был избавлен великим избавлением. И мы будем избавлены от всех скорбей наших. Будем избавлены и прославлены с ним. Вот пусть образ нашего Господа, прекрасный образ страдальца будет перед нами. Когда мы страдаем, терпим лишения, ненависть, непонимание, злословие. Когда мы несем трудности, пусть это будет нашим утешением, взирая на него. Вот в Евреям сказано, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание, чтобы грешны, чтобы вам не изнемочь. Вот когда мы мыслим о нем, тогда мы в своих скорбях не изнемогаем, потому что он больше перенес. Пусть Господь благословит нас еще раз мыслить об этом, не только здесь в собрании. А кого Господь будет побуждать к молитве, не будем воспринять устам своим, превознесем Его имя, скажем Ему нашу сердечную благодарность за то, что Он сделал для нас. Мне нравится, когда новообращенные молятся у нас там. Они еще не научились духовным словам и говорят «Спасибо Тебе, Господи!» Как это звучит по-детски «Спасибо!» Иногда хочется сказать «Спасибо Тебе, Господи!» за то, что Ты совершил. Пусть Господь благословит нас в этом.
Наше собрание подошло к концу, братья и сестры. вот сидел, размышлял, сейчас слышу слово, думаю, вот так оно доступнее становится, когда вот мы из личных примеров так можем представить себе вот эти страдания. Я так вспоминал себя, когда 11 лет было, и у нас умерла бабушка. Мама пришла ночью с больницы, после того, как она умерла, 10 минут 4 ночи это было, когда умерла. И она так подняла нас всех и возвестила об этом, что бабушки нету больше. Ушла вечность. Я так помню, я сел на кровати и плакал. И так вот рыдал как-то так. Вот как-то мне так печально было. Брат старший так говорит, что ты как пацан здесь, и это, что ты здесь? Ну, умер. Ну, вот старше уже как-то было. А меня вот оно как-то так вот тронуло, коснулось. Это утрата, бабушка. И вспомнил сейчас вот наше здесь время. Совсем так недавно у сестры нашей или у наших сестер. Муж ушел в вечность. Отец ушел в вечность. Я думаю, насколько я вот так вот мог проникнуть, когда пришел к ним в семью, где вот эта утрата, насколько я мог проникнуть, насколько я мог сесть вот как тогда на эту кровать и так поплакать вместе с ними об этой утрате. И нашел в себе, что нет. И так вот думаю, хотелось бы, чтобы вот так вот каждый мы могли вот Господа понимать это. Не только вот тот, кто близкий. И я так нахожу, братья и сестры, может быть, это для нашей церкви. Может быть, много нас таких, которые не посетили еще. Ни сестру, которой муж ушел в вечность. Ни сестру, которой отец ушел в вечность. И потом где-то, может быть, мы внутри так и ожесточаемся. Почему в собрании их не видим? Пусть Господь дарует нам так вот задуматься и дальше. И действительно, так вот, когда увидим Господа, тогда откроется. Наше собрание, так как мы запланировали, завтра будет с 7 часов. Также собрание общее вечером. И братья, проповедующие Слово Божие, соберутся с часу дня. С часу дня, не как сегодня с 10 часов мы собираемся, с часу дня мы соберемся тоже здесь, на этом месте, кто желает, чтобы быть на этом общении будем. В субботу соберутся все митарбетеры. Это братья-проповедующие, занимающиеся детьми, молодежью, подростками. Хор соберется. Все те члены церкви, которые играют в оркестре, мы тоже с 10 часов утра в субботу будем иметь здесь общение. И в субботу также с 5 часов мы согласились, чтобы иметь общее собрание такое. С 5 часов в субботу вечером. Ну и в воскресенье, как обычно, с 9:30 будет первое собрание, после обеда с 16:00. Если есть у кого нужды, благодарности или что сказать, еще так помолиться в заключении вместе, можно высказать, и мы помолимся в заключении.